Текст «Сияние драгоценных тайн Лайи-йоги». Стадии просветления. Семь ступеней мудрости и перерождения в соответствии с ними. Начало. Четыре мирские стадии. Первая мирская стадия. Обычный человек. В душе много эмоций, мысли подобны бешеной обезьяне, и сознание опутано ими. Как вы знаете, в учении существует семь основных стадий. Стадии реализации. Но даже прежде чем мы переходим к первой стадии, нам предстоит пройти четыре мирских стадии. И первая мирская стадия – это состояние обычного человека, чей разум постоянно колеблется. Часто ум сравнивают с такой, с обезьяной, а сознание человека с деревом, на котором сидит множество беспокойных обезьян. Если сознание в общем называется чайтанья, то такие маленькие части разума называются чайтасика. Буквальный перевод – разумки, маленькие разумы. И нецельный человек, который не воссоединился со своей истинной природой, он состоит из множества таких маленьких разумков, чайтасика. Эти маленькие разумки имеют псевдо-самобытие, псевдо-существование. И каждый из них имеет свои цели и тянет в свою сторону. Ну, допустим, в одном состоянии человек желает заниматься духовной практикой, в другом желает наслаждаться какими-то мирскими удовольствиями, в третьем он желает просто спать и ничего не делать, в четвертом у него есть любопытство к чему-либо. И эти маленькие разумки словно разрывают его сознание на части. И в зависимости от положения планет, астрологии, состояния пран и татв, действует тот или иной маленький разумок. Все это сопровождается эмоциями, и сознание часто опутывается эмоциями, которые возникают из-за таких действий маленьких частей сознания. Такой человек как бы не имеет внутренней цельности или психологической непрерывности, он часто прерывается. Допустим, если его эго терпит крах, его психологическая непрерывность нарушается. Если он попадает в ситуацию испуга, страдания, чего-либо еще, его эго терпит удар, и психологическая непрерывность нарушается, то есть он не умеет себя осознавать в этих ситуациях. Сознание постоянно увлекается такими маленькими разумками и часто прерывается из-за того, что сбивающая прана очень легко уводит сознания. Вторая стадия такова. Ум немного усмирен и есть покой в сердце. Но еще много рассеянности, и его трудно держать на привязи. Возрастает вера и энтузиазм. Вторая стадия – это уже необычный человек, это практикующий. Практикующий имеет ум, который усмирен. И в его сердце уже есть определенное спокойствие, определенная уверенность. Но тем не менее, эта усмиренность и спокойствие поверхностны. Это спокойствие собаки, которая сидит, пока в поле ее зрения не появилась другая собака. Пока она сидит сама с собой, ей хорошо. Но как только в поле ее зрения что-то попадает, она начинает приходить в большое возбуждение. За счет чего усмиряется ум? Ум усмиряется за счет развития силы воли, к примеру, овладения концентрацией. Те, кто из вас не выполнял должным образом концентрацию, вы должны знать, что за вами долг выполнить эту самую концентрацию. Потому что первичный контроль ума всегда начинается с концентрации, пока не будет достигнуто определенное совершенство в концентрации. Именно концентрация дает первый опыт силы над мыслями и первый опыт самоосвобождения. Если нет успеха в концентрации, у вас большие проблемы могут быть с дальнейшей медитацией и созерцанием. Негоже начинать с Шамхави Мудры или присутствия, или практики игры, не занявшись должным образом концентрацией. Так говорится, но еще много рассеянности, трудно держать на привязи. Несмотря что ум йогина усмирен и уже есть достаточный покой в сердце, он постоянно отвлекается. И небольшие ситуации постоянно заставляют его отвлекаться. То есть у него уже есть некоторый покой, и он как бы нашел путь. Тем не менее, все это очень зыбко, как мираж. Трудно ум держать на привязи, и при каких-то даже небольших обстоятельствах этот ум подобен такой собаке, которая снова пытается куда-нибудь убежать. Тем не менее, у него есть вера и возрастает энтузиазм, как непрерывное желание достичь просветления. Энтузиазм достичь просветления, он зарождается от осознания ужасов сансары, пагубности мирских желаний и привязанностей. От осознания собственных страданий, смертности, иллюзий и драгоценности человеческого рождения. А если такой энтузиазм не возникает, бесполезно заниматься духовной практикой. Значит, надо возвращаться. Надо возвращаться назад к первым урокам. Снова и снова размышлять о драгоценности человеческого рождения, пагубности мирских желаний, страданиях, законе кармы, непостоянстве. И снова разжигать этот самый энтузиазм. Если такого энтузиазма нет, и он не существует ровно, как пламя свечи в безветренную погоду, негоже заниматься созерцанием. Не следует выполнять высшие садханы, поскольку это бесполезно. Рано или поздно созерцание ведет такого йогина в сильнейшее расплывание, в сильнейшую потерю взгляда, в осознавании или в действии. Все это окажется, бесполезным. Энтузиазм в практике бывает двух видов. Первый – наивный, поверхностный энтузиазм. Когда мы одушевляемся каким-то опытом и думаем, вот это да. Я так бы хотел стать ситхом. Наверное, я достигну просветления через 2 года, еще чуть-чуть. Однако такой энтузиазм происходит из большинства иллюзий и из эгоизма. И он зависит очень сильно от внешних обстоятельств и состояния праны. Другой вид энтузиазма, он строится не на эгоистичной воле и представлениях, а на осознанности. Это ровное, целенаправленное движение вперед, непрерывно наращивая темп. Это подобно составу, который набирает скорость, который ничем не остановить. Этот энтузиазм мы назовем верой. Ум такого йогина никогда не колеблется, и он, подобно рогу-носорогу, идет к своей цели. Такова эта вторая мирская стадия. За счет чего еще ум усмиряется на второй стадии? За счет йогических заповедей. Тот, кто не способен соблюдать йогические заповеди, ему очень трудно будет контролировать ум. Даже если он немного контролирует ум, это шаг вперед, два шага назад. На первой стадии очень важен принцип самодисциплины, аскетической жизни, брахмачарьи, соблюдения норм в питании и всего этого. Пока ум не настолько силен и праны не настолько сильны, это действительно важно. Когда ум стал сильным и праны стали сильными, это не так важно, это становится естественным. Но первая стадия – это самое важное. Третья мирская стадия. Иногда покой, иногда волнение. Иногда безмятежность, иногда рассеянность и отвлечение. Усердие в созерцании стало естественным. На третьей мирской стадии йогин до некоторой степени прояснил для себя принцип осознанности. Допустим, он знает, как работать с санкальпой. И он достаточное время поработал с санкальпой. И он понимает до некоторой степени принцип самоосвобождения, хотя, может, еще поверхностно. Иногда его ум пребывает в безмятежности, и он чувствует, что по-настоящему он может быть самоосвобожденным. Но иногда он снова впадает в рассеянность и отвлечение. Его усердие в созерцании уже стало естественным, то есть для него привычно выполнять практику, это сон, атмавичара и другие. Тем не менее, его результаты еще не стабильны. Иногда у него возникает волнение и замешательство, поскольку он теряет тонкость созерцания и вновь концептуализация начинает вытеснять его созерцание. Такой йогин может быть хорошим созерцателем в ретрите, при ходьбе, в одиночестве, но как только ему дается чуть-чуть больше нагрузки, какая-то ситуация, служение, общение или там, где нужно проявить мудрость, мышление, он впадает в рассеянность. Четвертая мирская стадия. Дух безмятежен, в сердце покой. Есть привычка пребывать в созерцании. Если отвлекаешься, снова быстро возвращаешься. Перерождение такого йогина неопределенно и зависит от накопленных заслуг и выполненных практик. На четвертой стадии йогин уже обрел привычку постоянно быть в созерцании. То есть он как бы с утра до вечера находится в измененном состоянии сознания. Он как бы спит во сне без сновидений, даже когда он разговаривает. У одного святого ученые замерили волны мозга. Когда они проверили данные на энцефалографе, они сказали, этого не может быть. Ваш мозг демонстрирует волны спящего человека. Учитель спит и с нами разговаривает. Именно так. Человек, который находится в этом состоянии, он не генерирует обычные альфа-ритмы, присущие человеческому мозгу. Он генерирует состояние сна без сновидений. У него есть привычка постоянно быть в глубине осознавания. Его дух всегда безмятежен, его сердце всегда в покое. Итак, это первые четыре мирские стадии. Эти мирские стадии называются, потому что они не являются стадиями просветления. Это стадии, когда мы еще очищаемся, развязываем свои кармические узлы с сансарой. Это еще стадии, когда сансара нас не отпустила. И говорят, что перерождение такого йогина пока еще не определенно. И все зависит от накопленных заслуг, выполненных практик. Первая земля мудрости, желание просветления, шубхекша. Земля мудрости переводится как джняна-бхумика. И в учении существует семь джняна-бхумик или земель мудрости. Она описывается так. В сердце достигнута безмятежность. Естественное состояние не теряется. Дух больше не рассеивается. Что бы ни возникало, в уме нет волнения. Делая – не делаешь, видя – не видишь, говоря – не говоришь, ушли надежда и страх. Первая джняна-бхумика или земля просветления – это очень радостное состояние. Фактически это первая стадия просветления. Йогин, который ее достигает, всегда радостен и счастлив, независимо от обстоятельств. У него нет ни замешательств, ни сомнений, ни неуверенности, ни зависти, ни гордости. Он счастлив сам в себе, потому что он черпает свое осознавание из глубины своего «я». Он не смотрит на других, хотя ко всем сострадателен. У него внутри установилась безмятежность за счет упражнений в предыдущем созерцании. И хотя естественное состояние не развилось еще в полной мере, тем не менее оно не теряется. Он пребывает в постоянной радости, независимо от того, какой он ест просад, вкусный или нет, в каких он условиях живут, что о нем думают другие, как проявляются рядом с ним другие люди. Его, в принципе, нельзя ни смутить, ни рассердить, ни испугать. Он никогда не испытывает замешательства. Куда бы он ни пошел, он всегда дома. Однажды я в Бердянске проводил лекцию, семинар. А по вечерам я гулял по улице. И одна из практикующих увидела меня на улице и подошла, чтобы задать вопросы. А потом сказала так. С вами Вишнудев, я считаю, что вот как бы Бердянск это как центр Земли. Вы и Бердянск. Я сказал, ну, это очень сильно, конечно, сказано. Но на самом деле для практикующего везде Бердянск. Пока я сейчас здесь, я считаю это центром мира. Когда я приеду в Дивьялоку, она будет центром мира. Какой бы город я ни поехал, центр мира поедет за мной. Она начала настаивать, что нет, именно Бердянск – это особая точка планеты, в которой сошлись множество энергий, заслуг и всего прочего. Но на самом деле то же самое могут сказать и жители Бинареса, Вриндавана, Каши, Майяпура, Дели, может быть, городов других религий, Иерусалима, Мекки, Медины и прочего. Все это субъективно. Тогда я и сказал так. В тантрах написано, то, что есть здесь, то есть везде. То, чего нет здесь, нет нигде. Там, где вы находитесь в глубоком созерцательном присутствии, там находится и центр мира. Если же вашего присутствия нет, то даже если вы в центре Иерусалима или на горе Кайласа, никакого центра мира не будет. И такой йогин как бы всегда находится в центре мира, поэтому его естественное состояние никогда не теряется. Его дух больше не рассеивается. Ум не волнуется, что бы ни возникало. Такой йогин как бы делает, но не делает. Видит, но не видит. Говорит, но как бы не говорит. Его надежда и страх ушли, потому что он большую часть времени проводит в осознанности, и он доверяет этой осознанности как сердцу своей жизни. Такова первая стадия просветления. Я слышал такую историю. Одна монахиня попросила монаха что-то ей помочь в служении. Монах ей как-то невнимательно ответил. А монахине показалось, что даже грубо. И она так впечатлилась этим, что у нее на глазах даже выступили слезы. Но на самом деле, когда в вашем сердце достигнута безмятежность созерцания, для вас это невероятно. Вы можете быть радостным независимо от того, как вам отвечают, избываются ли ваши надежды или нет. И даже если вы сталкиваетесь с совершенно какими-то ненравящимися вам ситуациями, вы их принимаете очень легко и очень радостно. Разум такого монаха очень легок при любых обстоятельствах. И напротив, тот, кто находится на мирской стадии, на первой, на второй, он, как говорят, является таким тяжелым человеком. С ним явно, сидя рядом или общаясь, ощущаешь такую напряженность. Он как бы с тобой не общается, а боксирует. То есть он вроде бы делает вид, что общается, но в душе он с тобой пытается побоксировать. Потому что он чувствует, что вот его духовная территория, вот его эго-сознание, и оно требует, чтобы никто туда не пройдет. Я никому не отдам. Стояли насмерть. Вот. Это эго, оно пытается защищать эту духовную территорию, не зная, что, в общем, эта территория, она никому не нужна, во-первых, а во-вторых, она и не принадлежит ему самому. И что тут нечего отстаивать. Что наоборот, если отпустить все и быть осознанным, и все отдать, и ничего не защищать, то будет легче ему самому и другим. Вторая земля мудрости. Исследование. Вичарана, перевод. Состояние за пределами концепций. Исчезли все препятствия и болезни. Тело стало легким. Дух соединился с энергией. В сердце покой. Шесть воров стали друзьями. Проникаешь в сущее. Безмятежно паришь в радости. На второй стадии, на второй джняна-пхуме, осознавание развивается таким образом, что оно устраняет все кармические ветры, кармические препятствия, объединяется с чувствами и даже с желаниями, с восприятиями. Шесть воров стали друзьями означает, что шесть восприятий органов чувств перестали забирать энергию. Йогин научился не только удерживать это состояние, но он может объединяться, интегрироваться. Его присутствие становится по-настоящему гибким. Не только его разум начинает очищаться, но также прана и тело. Тело становится легким. Такой йогин проникает в самую сущность бытия, благодаря безупречной тонкости своего осознавания. В тексте говорится, что такой йогин может осознать ясный свет момент смерти и быстро развить полное понимание недвойственности и освободиться в барда. Либо он может выбирать рождение в мирах богов или в чистых странах. Также он может использовать свои магические способности и ясность, чтобы избрать будущих родителей и войти в чистое чрево. Либо он может выбрать одно из чистых земель, чтобы, пребывая там длительное время, развить полноту всех качеств просветления. Третья земля мудрости. Тану Манаса, утонченный ум. Низший уровень единого вкуса. Обретаешь глаза богов, пьешь воды бессмертия. Кармы преодолены, тело в блаженстве. Везде созерцаешь великий покой. Обретаешь новое жилище. Часто, когда мы говорим «единый вкус», то это воспринимают примерно так. Ну, равностно воспринимать все. То, что приходит без приятия отвержения. Но подлинный единый вкус – это очень глубокое состояние. И чувство равностности здесь распространяется не только на то, что нравится и не нравится, но, к примеру, на внутреннее и внешнее, на прошлое и будущее, на жизнь и смерть. То есть само состояние единого вкуса – это очень великое переживание. Йогин на этой стадии может иметь много чистых видений, к примеру, мирных и гневных божеств. Когда он перерождается, его созерцание развивается в промежуточном состоянии вплоть до высших ступеней. Он не может проявить себя в образе иллюзорного тела божества, однако он полностью свободен в момент смерти, поскольку его созерцание не теряется. Он может по своему желанию родиться в мире богов, снова воплотиться в мире людей или объединиться с ясным светом, чтобы не рождаться. В течение 3,5 дней или до нескольких недель он может полностью развить свое созерцание вплоть до высших ступеней и полностью воссоединиться с ясным светом. Существует также 4, 5 и 6 и 7 земли мудрости. Четвертая земля мудрости называется самореализация, саттвапати. На этой стадии йогин обретает титул брахмавид. Иногда, так как описывается на этих стадиях, йогин обретает достижения, сиддхи, на уровне физического тела. Иногда он их не обретает, а обретает только развитое осознавание. Это действительно так и подтверждается другими святыми. От чего это зависит? Это зависит от его тонких карм, образа жизни и практики, каких он придерживался. Иногда глубина его реализации проявляется в теле и пранах. Иногда же она проявляется только в сознании, а в теле и пранах не появляется. Тем не менее, уровень его осознанности подлинный. Просветление для йогина наступает уже на первой стадии реализации. Следующие, вторая и третья, это уровни после просветления. Это уже путь становления богами и сиддхами. Самое сложное для йогина – это пройти четыре мирские стадии. В этих четырех мирских стадиях содержится все миллионы лет в сансаре. Тот, кто обрел хотя бы первую землю, его дух всегда радостен, а сознание не затмевается. Первая земля Джняна-бхуми по нашим классификациям из семи ступеней – это примерно между пятой и шестой ступенью обучения в монастыре.
Oh.